На основе того объяснения базового, которое, основного, которого мы дали на позапрошлом уроке, мы на прошлом уроке разрешили ряд вопросов, которые у нас был к Рамбаму. Прояснили, зачем рассказ про короля Йошиаху, детали этого рассказа, и про Урим и Тумим. Более того, мы вынесли из наших рассуждений хидуш, который имеет отношение к существованию не только ко второму храму, то есть в отношении второго храма мы прояснили чрезвычайно существенную и фундаментальную для понимания вообще идеи второго храма, скажем, вещь, что несмотря на то, что во втором храме визуально, с точки зрения раскрытия, отсутствовало много элементов, которые в первом храме присутствовали, второй храм, тем не менее, находился в абсолютной полноте. Поскольку отсутствие этих элементов, во всяком случае, с точки зрения Рамбама, никакого изъяна с точки зрения существа вопроса в храме не производило. Это было только отсутствие раскрытия. Но Арон ха-Кодеш и все остальные предметы, которые перечисляются там, и Урим и Тумим туда же, они находились с точки зрения самих себя, находились в полноте. Более того, Арон ха-Кодеш находился в святая святых только в форме, отличной от той, в которой он находился на первом этапе существования первого храма. Кстати говоря, надо отметить, что еще после того, как король Йошиаху его захоронил, это же было еще в первом храме, Арон ха-Кодеш, получается, и в первом храме тоже некоторую часть времени, заключительную стадию существования первого храма, он находился в храме вот в форме, вот в такой форме, в форме захороненной внизу под святая святых. И более того, вот мы открылось для нас, что первый храм, несмотря на то, что он был разрушен, а следовательно, его касалась его история с вечностью храма, касалось так, поскольку в нем был элемент вечности, который, он же элемент вечности, касающийся второго храма, было нечто незыблемое в храме заложено с самого начала королем Шлоймо, вот это вот хранилище подземное, которое поначалу нам показалось вообще дополнительным чем-то к храму, таким факультативным, не имеющим отношения к самой постройке, это и есть вот это незыблемое, несокрушимое, неразрушаемая составляющая храма, которая продолжает существовать также и во времена изгнания, кстати говоря, да, находится в своей полноте и так далее. То есть храм был изначально построен так, что в нем присутствовала вечная составляющая. А что это за вечная составляющая? Это и есть то хранилище подземное, которое построил король Шлоймо. Продолжаем изучение. Страница 161, пункт С. Ал пианал в этой сукуме наир оймек индем фарбун фунди драй баты мигдеш. Отсюда мы можем, отсюда мы можем сделать вывод далее. То есть показать и осмыслить связь между всеми тремя храмами. Эс за нида за зайнен драй базундры баты мигдеш велхигоб на шайху зелазе. Ситуация с точки зрения наших рассуждений, она показывает нам, что на самом деле невозможно понимать ситуацию с храмами как просто наличие трех храмов, которые, да, они связаны друг с другом, но это отдельные совершенно вещи. Но Рбиикре занято за Эйнбайс, на самом деле, с точки зрения существа вопроса, это один и тот же Бейсамикдеш, один и тот же дом святилища. Дербейсамикдеш Ашейни, Бехен Шлиши, Избехелки, Кори, Ниткин, Найрбайс. Получается, что с точки зрения самой главной составляющей храма, там, святая святых и Арон ха-Кодеш, который в нем расположен, первый, второй храм и третий храм, это все одна и та же постройка вместе с первым храмом. Дерештер байс вэвэд гибойт ибер айнс, вэц ибер анайс. То есть это как будто первый храм, перестроенный заново, достроенный заново, скажем. Ну, здесь вот Ребе употребляет слово «перестроенный заново». Но на самом деле мы можем позволить себе предположить, что можно здесь сказать и достроенный до какой-то формы. То есть есть некоторая базовая составляющая, которая от первого храма она сохраняется во всех последующих, и она достраивается до какой-то новой формы. Шойнин дамбинин фунешну баис из никба геворна ныне лишайтн лоситловый канал не ницхи, а шейни вяш лиши. То есть в первом храме изначально была заложена, конец предыдущего урока, была заложена вот эта вечная составляющая, которая актуальна и во втором храме, и во втором, не просто актуальна, а существует, и во втором, и в третьем, и в, и во втором, и в третьем храме. В ей Шломер Шалдерах зе губит хия сам мейсим, в скобках Рэбе отмечает, подобное этому можно отметить относительно воскрешения из мертвых. Дос мейтнит ас демот ве вэлт башавнен гансен нае гуфим. Значит, ну вот, воскрешение из мертвых, переломный момент перехода от дней Машиаха к будущему миру. То есть совершенно новому этапу существования мира, когда действительно изменятся материальные законы, вообще мир изменится таким образом, что, в общем, никто об этом периоде уже сказано «Айн лой росо элкин зуласехо», «Ничей глаз, кроме тебя, Всевышний, не видел, не знает того, что будет происходить». Не видел того, что будет происходить. Так вот, этот процесс, он является началом получения полноты награды, согласно Рамбану. И вот чрезвычайно важный процесс, переломный, он будет происходить, говорит Рэбе, не таким образом, что умершие получат новые тела. Им будут изготовлены новые тела, в которые они вселятся и дальше там будут с удовольствием существовать. Норди гуфим вэлн ойвги бойт вэрн фундем эцем луз. Но их тела... Но что произойдет? Их тела будут восстановлены из так называемой эцем луз, косточки луз, которые находятся, согласно преданию, в основании черепа и неуничтожимы. То есть она от мертвого тела остается, и вот в будущем, при воскрешении из мертвых, из нее будет восстанавливаться все тело, каким оно было. «Воздос из дырецем агувши лифнейзе». А что такое косточка луз? Это суть тела, каким оно было до этого. То есть это та часть тела, в которой невозможно разрушение. Вот как в храме, это косточка луз, это подземные хранилища, в которых хранятся предметы, ну вот там арнакодиш и так далее. Неуничтожимое начало, которое потом достраивается. Ну вот отсюда, наверное, понятно, почему Рэбе там употребил слово «перестраивается». То есть выстраивается заново тело там, первого храма в форме второго, в форме третьего. Он досыз даринин фунбабона бей моким лигнис бойго орен. А где? А. И в этом заключается идея. Построил место, где захоронить Арона Койдыш, дер моким орен из дер эцем и керканал. Получается, что место хранения Арона Койдыша — это суть. Это главное, как говорилось выше, фундам бейзамигдаш, всего бейзамигдаша, инверхнес нитшая кинхубен вирефсет, относительно чего никакое разрушение, никакой ущерб, изъян невозможен, не актуален. Он фунным бойдзе хейвдер мигдаш ашейни вяшлиши, и из него строится, из него выстраивается второй и третий храм. То есть, обратите внимание, кстати, что мы с вами начинали разговор с того, что у этого отрывка вообще вроде как нет никакого логического содержания. То есть, что мы из него можем такого практического прояснить. То есть, это история, это какой-то вот такой исторический обзор на тему того, как происходило дело. Там, король Ишайогу, король Шлойма видел пророческим видением, там что-то там, значит, выстроил такое, специально спрятать Арона Койдыша, Ишайогу спрятал, левиты отнесли, Ишайогу сказал, там, ну, то есть ничего касающегося нас с вами мы там не обнаружили, а теперь мы с вами на основе этого фрагмента мало того, что поняли, ну, зачем это нужно, зачем нужно это все знать применительно к законам храмовым. Мы на этом отрывке выстроили целое новое понимание, не просто там какой-то там фрагмента постройки храма, а новое понимание второго храма, первого, всех храмов вместе и вообще идеи храмовой, как она выстраивается, с каламбурю. Пункт Юд. Диалохин Рамбам брэнг той харойс дворим нефлой мин клоус инина хурбан веа голос. Это Аллаха в Рамбаме раскрывает также удивительные вещи, которые касаются совокупной идеи разрушения и изгнания. Инде без обидыш митсад ацмей волкнит гекензайн кейн инин шель хурбан. Сам храм, он недоступен для разрушения. В нем невозможно разрушение. Гоем бекоя хацмом кен нидгобных освешом кен шлит индембейс амигдеш дембейс лашем. То есть, знаете, в Мишне задается вопрос, кажется, трактат Мидейс в самом начале, задается вопрос, там описываются стражи, еврейские стражи. То есть, не в Мишне, а в Кимуре на эту Мишну, если я правильно помню. Бертанура ее приводит. Приводит этот вопрос, приводит ответ. Описываются стражи, которые были расположены в храме, согласно регламенту установленному, там, во множестве мест левиты и коаним охраняли храм. Там было, по-моему, 24 левитских охранных места. То есть, ну, вот, по всему периметру храма, даже на нескольких уровнях, располагались такие охранные пункты, где постоянно, круглосуточно должна была нестись охрана. И мудрецы наши задают вопрос, а зачем, собственно говоря, эта охрана-то? Что то Всевышний не может сам защитить свой дом? Зачем нужно, чтобы его охраняли люди? Ну и объясняется, что да, все верно. То есть храм с точки зрения самого себя, он защищен идеально. То есть никто не может посягнуть на его целостность, никто не может нанести ему никакого ущерба, потому что сам Всевышний занимается его охраной, и его сил достаточно, слава Богу. Зачем же тогда охрана? А это вот как... Знаете, там у английской королевы бифитры стоят на страже, такие красавцы удалые, специальным образом одеты, вот это знак, символ королевской власти, красота короля, и в этом выражается. Вот так же левиты и коаним, они стояли на страже храма, демонстрируя таким образом уважение, почтение к храму, и ну, пока демонстрируя красоту Царство Всевышнего. Так вот, с точки зрения самого себя, храм, он недоступен разрушению. То есть, никаким образом нельзя сказать, что народы могут в любой момент, вольны в любой момент прийти там разрушить храм. Всевышний как-нибудь убережет этот храм, если это на то будет его воля. «Дос воз бы поэр год гекен зайн дым хурбы на абайс». То есть, то, что разрушение храма стало возможным практически из дырфарвы, «восен дым бейс амигдэш гуфа бейс биньоны», это в связи с тем, что в самом храме в момент еще его строительства, Рэбе выделяет, «из гевэна нсина смоким уна нэфшориуса в дым хурбан», была заложена возможность разрушения в самом храме, как мы теперь понимаем, по воле Всевышнего, который это обусловил, да, раскрыл королю Шлойма, была заложена возможность разрушения в Алдерах и Видос из Менегеа Цуа Идн Бихло, и подобно тому, как это применительно к евреям в целом. А за геймица дацмей хотниткин шлита и фаидн. Не еврей с точки зрения сути вопроса не может обладать властью над евреем. Это как в наших разговорах постоянных в последнее время, и в этой беседе в частности, относительно греха. То есть, и в Босе Легане мы на эту тему судачим все время. То есть, судачим – плохое слово, разговариваем, обсуждаем эту тему. Мы, как евреи, для греха совершенно недоступны. У нас не может быть к нему никакого отношения, потому что евреи – это в первую очередь божественная душа. Как она одевается в материальное тело, в животную душу, но это божественная душа. Как божественная душа может относиться к греху? У нее другого интереса нет, кроме как служить Всевышнему. Ей как-то не до грехов. Она от любого греха бежит, как от огня, и наоборот стремится ко всему, что связано со святостью, как еврей может совершить грех. То есть возможность совершения греха, помните, она возникает только тогда, когда руах штус заходит в человека. То есть вот Всевышний обусловил возможность еврею не видеть того вреда, который ему наносит грех. Ну, тогда вот, возможно, когда это сокрытие овладевает человеком, тогда возможен грех. То же самое в отношении, там, взаимоотношении между евреем и неевреем. Ну, там много есть анекдотов на этот счет, типа... их двое, а нас, а мы одни. То есть, ну вот, евреи последние несколько тысяч лет часто находятся под властью гоим и даже как-то привыкли побаиваться народов, но на самом деле не еврей над евреем власти никакой иметь не может. За исключением случая, когда еврей своим поведением дает этому место. То есть, если еврей ведет себя так, что в нем еврейское скрывается, то тогда нееврей может им овладеть и там, возвластвоваться над ним, и нанести ему вред и так далее. Если он свое еврейское держит в постоянном раскрытии, то тогда у мира в целом, у нееврея в частности, никакой власти над ним нет. Помните историю там, с Хаим бен Атаром и с львами, или там, Даниилом, в аналогичной ситуации, которую бросили в ров ко львам, и львы ничего ему не сделали, более того, там ухаживали за ним, помогали. То есть это обе истории, есть другие истории такого же плана. Обе истории говорят о том, что когда в человеке раскрыт человеческий облик, когда в человеке раскрыт, вернее, не человеческий, а целым элоиким, божественное обличие, по которому, согласно которому он создан, то тогда над ним нет власти ни у животных, ни у мира никакой. Когда в нем скрывается божественный облик, то тогда вот возникает проблема. То же самое во взаимоотношениях между евреем и неевреем. Божественная душа еврея – это часть божества свыше в буквальном смысле, какой изъян может быть ей нанесен. Дальше скобки. «Унохмер нит блойса гейке кеннит гобнкин шлита и фаид». Не только не еврей не может возвластвоваться над евреем, но рейхли гавдель вихулю бейздинов и малешель шели майло гобнки охлекин шлита нит эй фаид. Более того, не бейздин свыше. То есть, вот не, даже высшая власть, в смысле божественная власть, она не имеет над ним никакой власти. Как ни глупо это звучит. Верхний бейздин, высшая свита, они тоже никакой власти над евреем не имеют. Ундердин воззепаскинен эйфаидн. И тот приговор, который они выносят еврею, скажем, когда еврей поднимается к ним туда, на суд, музайн мидраскома фундамидн, он должен быть, он выполним, он приводится в исполнение, короче говоря, только если еврей соглашается с этим приговором. Это известная история насчет того, что еврей, когда поднимается наверх, суд над ним, он имеет такой вот, ну, как бы, довольно своеобразный характер. Человеческий суд, там, скажем, внизу, ну, вот человека арестовали, привели на суд, обсудили его поступки, приговорили его к какому-то наказанию, ну и дальше приводит в исполнение наказания. У суда есть какие-то там силы, средства принудить его к тому, чтобы там запереть его, держать в заключении или казнить его, там, не знаю. А вот у верхнего суда таких полномочий нет, потому что евреи – это настолько высокое начало, что даже у верхнего суда, что там не евреи, что там нижний мир, даже у верхнего суда нет возможности, нет права еврея к чему-то, приговорив к чему-то, его заставить вот это вот наказание пережить, скажем, там приговорили его к очищению в аду. Ну, так вот, пока он не согласился сам с тем, что он виноват и подлежит такому наказанию, его невозможно туда отправить, потому что он такое высокое и могущественное начало. И поэтому, вот, ну, это известное толкование Бааль Шем Това, что вот человеку насчет того же, как плохо, как опасно судить других, что Всевышний, вот он в течение жизни человеческой, он подворачивает человеку специально, вот на случай этого суда будущего, а мы-то этого не понимаем, а Всевышнему все раскрыто, он человека ставит перед ситуациями, в которых он должен обвинить или оправдать другого еврея в какой-то ситуации, ну, вот по поводу какого-то поступка. И вот если он его обвиняет, а не оправдывает, то тогда потом в будущем на высшем суде его приговорят к чему-нибудь, он скажет, а я не виноват, у меня такие были оправдания, почему я должен нести за это наказание. Ему скажут, во, а когда ты обвинил своего там, значит, соседа в том же самом, ты о чем думал? У него разве не было оправдания? Ты его обвинил, ты сам увидел, что в этом есть вина. Поэтому извини, подвинься, но вот придется тебе принять и собственную вину тоже. Ну вот, ну, так или иначе, к чему мы сейчас ведем, что с точки зрения его существа, с точки зрения его еврейской сути, еврей совершенно недоступен ни для каких посягательств, ни для какого, абсолютно защищен, никакой вред ему не может быть нанесен, не то, что там здесь не евреем или не с нижним миром, а даже высшим судом. «Ун дос зог де Рамбам», и это говорит Рамбам, «аз дос вос изгод гекен занкин дем хурбен абайс», что само разрушение храма, оно возможным становится, «извал бейс шлойма год гибой дер мигдаш», по той причине, что когда Шлойма строил храм, «готер нит блойс гивуст аз сойф и лейхаров», он не просто знал, что в будущем этот храм будет разрушен, «Норотн дем биньян гуфо, а райн гитон дем сина смокем и в хурбоны». Но в саму его конструкцию, в саму его постройку заложил уместность его разрушения. «Боновей моким лигнес бой о орин». То есть выстроил в нем место для того, чтобы захоронить в нем Арона Койдыш. Ну, это интересный поворот событий на самом деле. Понятно, что Рэбе сказал, да? То есть, получается, что разрушение храма, оно стало возможным благодаря тому, что король Шлойма не только узнал о том, что в будущем храм будет разрушен, но и внедрил в конструкцию храма определенную деталь, которая вот была утилитарно связана с этим будущим разрушением. Ну, понятно, что здесь можно поставить много вопросов. Сейчас пока что, во всяком случае, не буду их ставить. Посмотрим, что будет дальше. Юдалев. Оберфундем гуфа вос индем зман фон бинен бейз амигдеш мидер ганцер симхо ун штурм вос из демолт гивен. Но из самого того, что во время строительства бейз амигдеша, со всей радостью и всем штурмом, которые были с этим связаны, гот шлойма амелех горги тракт веген дем хурбана байс, Шлойма, король Шлойма, он в это же время размышлял, ну, там были невероятные совершенно события происходили, помните, там, во время введения в действие храма, оно совпало с Йом-Кипуром, то есть Йом-Кипур выпал на те дни, когда праздновалось завершение строительства храма и начало в нем служения. И в этот Йом-Кипур не постились. То есть, этот Йом-Кипур стал праздником, не только Йом-Кипур и так праздник, но он стал праздником вот с едой, питьем и с пиром в том году. Так вот, вместе со всем этим король Шлойма, он размышлял о разрушении храма, получается. Он год ног гетона пиула бекешер лазы, и более того, связал с этим разрушением, будущим предполагаемым, в этом один из моих вопросов внутренних, не предполагаемым, а очевидным, Всевышний же ему сообщил, что храм будет разрушен. Ну, связал с этим определенную деталь конструкции храма. Это мой второй вопрос. Ведь вроде мы определились, ну, правда, там было все достаточно неконкретно, но вроде мы определились, что строительство этого подземного хранилища тоже было обусловлено свыше, как и разрушение. Ну, так или иначе, вот здесь сейчас подается это так. Так вот, он совершил определенное действие в соответствии с этим. Измуван, отсюда понятно. Азеих дер хурбан избе эмис на геаум брэнцум тахлис фон бинен абайс. Отсюда понятно, что на самом из того, что король Шлойма каким-то образом совмещал вот эти вещи, ну, я так понимаю, что мы исходим из того, что король Шлойма – это вот такое совершенство человека и абсолютная гармония. То есть то, что он внутри вот этого храмового фестиваля, ну, вот такого вот совершеннейшего подъема веселья, радости, там, действительно такого возвышения в служении, он внутри этого размышлял о разрушении будущем храма. И более того, там что-то предпринимал, какие-то действия, связанные с этим, уже загодя. Еще вот в тот самый момент, когда храм строился, предпринимал действия, которые были связаны с будущим разрушением, это указывает на то, что разрушение храма, оно каким-то образом вплетено в его существование, вплетено в идею его строительства. Словами Рэбе, давайте поближе. Что также разрушение, оно на самом деле касается и приводит к абсолюту строительство храма. В Абирбазе объяснение этой идеи, ну, мягко говоря, нетривиальной. «Дер хурбан абайс из нитгивен сулибн хурбан асми хасвешолам вихасвешолам». Разрушение храма, оно должно было произойти не ради самого разрушения, не дай бог, не дай бог. Норкидей азезол дурхдем цукумен ан алия надес ейсар, но для того, чтобы благодаря этому разрушению произошло поднятие еще большее, ерида цуирах алия, чтобы произошло нечто вроде спускания, то есть, ну, не нечто вроде, а действительно произошло спускание, падение ради поднятия. Бисцумбинин абайс ашлиши вплоть до строительства третьего храма, восвэдзайн абайс ницкий, который наконец станет, наконец-то я от себя добавил, станет вечным домом, вечным храмом, ундемолт вэдзайн дишлеймус бейнбинин бейзамигдыш, когда будет достигнута полнота строительства храма. Ворум эрведзайн, биньона декуча брегу, мигдешадный, койнену едеху, поскольку именно он станет постройкой, согласно, если я правильно понимаю, Зор, да, биньона декуча брегу, постройкой, основываемой именно Всевышним самим, постройкой, к которой относятся слова Дилем, в полном значении этого святилища, которое основывают руки Господа. Ундосис, то есть, проще говоря, само по себе то, что внутри радости строительства храма и запуска служения в храме и так далее, король Шлойма размышляет одновременно о разрушении храма и встраивает в храм какие-то вот средства пережить его разрушение, означает, что разрушение на самом деле это не самостоятельная вещь, а как что-то, относящееся к строительству храма и его дальнейшему, к дальнейшему развитию всей этой истории с храмом. Что это такое? Это реализация идеи спускания ради поднятия. Идея, наверное, знакомая достаточно. Сейчас ее, собственно, я не вижу уместности обсуждать ее очень широко. Это идея развития через периодическое разрушение, скажем, через периодическую смену декораций. Вот как, я не знаю, развивается город, скажем, город строят, и какие-то здания устаревают, какие-то здания, ну, просто выходят из строя. Что с ними делают? Их сносят, на их месте выстраивают новые здания, которые превосходят собой старые. И вот с храмом происходит что-то подобное, и это, как мы теперь понимаем, подразумевается самым началом. То есть храм сам по себе, он недоступен никакому сносу, разрушению и так далее. И если он сносится, то это согласно какому-то первичному замыслу, который был заложен еще в начале строительства первого храма, что вот через такие спускания, которые приводят к большему нечто, к чему-то большему, скажем, второй храм превосходил собой первый, а третий будет превосходить собой оба предшествующих и так далее, вот будет достигаться некий абсолют. Этот абсолют, он в русле общей идеи спускания ради поднятия. Зачем спускание, если можно просто переживать постоянное поднятие? Зачем тогда падение? Зачем спускание? Некоторые виды поднятий, наиболее высоких, поднятия, несопоставимые с предыдущей фазой, скажем, с предыдущим уровнем, они недостижимы, кроме как через спускание, кроме как через падение. Поэтому нужна тшува, скажем, нужно падение для достижения тшувы. Нужен, как ни парадоксально это звучит, нужен грех для достижения самой высоты через тшуву. Да? Таким же образом и здесь. Он досыз возле Рамбам зогт бейс шибона шлой мэй забайс. И это раскрывается в той фразе, с которой мы начинаем этот отрывок. В ту пору, когда, дальше Рэбе выделяет, строил Шлойма храм, у ведерах мимейла йода шисойфел и харов, и, дальше Рэбе добавляет от себя и выделяет, само собой разумеющимся образом он знал, что этот храм будет разрушен. Почему? Вибалдесас биньона де варнаш. Почему он знал, что храм будет разрушен? Потому что он его строил. Потому что это была постройка именно человеческая. То есть Всевышний доверил ему построить себе жилище. Вот он построит, ну, так, как любая человеческая постройка. Любое деяние рук человеческих, оно временно, тленно. То он понимал, что эта постройка будет разрушена в итоге. «Ундерфар боне бой моким лигнес бой хулю». И поэтому... Это Рэбе как бы раскрывает логику нашего отрывка внутреннюю. Поэтому он выстроил в нем место, где можно захоронить и так далее. «Эргот мельхатхила аранги гебнен бинен денсина смоким лихурбан». То есть он изначально вложил в свою постройку вариант, как бы, заложил в своей постройке вариант разрушения, уместность разрушения. «Кидейм золдернох цукумен». Зачем? О, и это было направлено на цель, на, именно-таки было не вынужденным чем-то. Вообще вся история, как мы сказали там выше, что переезд Арона Койдыша в новое положение, он был не вынужденным, а был запланированным актом и так далее. Само разрушение храма с позиции Шлойма, когда он его строил, оно было не... катастрофы некой, которая, ну, неизбежно все равно на каком-то этапе произойдет, поэтому надо к ней подготовиться, мол. А было средством достигнуть чего-то большего. Король Шлойма, когда строил Бейс Амигдаш, ну, вот, своими руками, творение рук человеческих, он в определенном смысле, да, наверное, хотел, чтобы этот храм в результате пришел через некую эволюцию, которая будет сопряжена с разрушением, пришел к тому, чтобы стать биньона де кушебригу, стать постройкой святого благословенного. Мезолдер нох цукумен, цумцудера алия, дурдер и да захурбан фун байс шлиши. То есть он хотел, чтобы храм, построенный им, он в конечном итоге через разрушение, через падение, которое будет связано с разрушением, достиг поднятия третьего храма. «Ундериньен аздер сойфел и харев из цулибдер алиеш лахрейзе». И вот эта идея, что в будущем храм будет разрушен, и король Шлойма об этом знал и так далее, и вот это нацелено на поднятие последующее. «Из мульгеш индем иньен гуфо», она подчеркнута самой той идеей, во Шлойма вот гетон боне бой моким лигнес бой эза орен, связано с тем, раскрывается в том, что Шлойма построил в нем место, цитата из нашего отрывка, построил в нем место для того, чтобы захоронить там Арона Койдыш, воздос готнзих бейдек цовис, что совмещает в себе сам акт строительства вот этого помещения, которое стало в результате вечным, от которого достраиваются все храмы, получается, да, совмещает в себе две противоположности. «Дос вайс аздер байс из азава сойфел и харов». С одной стороны, то есть само строительство Шлойма этого помещения, то есть то, что его знание о том, что храм будет в будущем разрушен, вылилось в то, что он построил там вот это вот хранилище подземное, это выражает то, что храм будет разрушен в конечном итоге. Указывает на то, что храм будет разрушен. «Оберлиидах», но с другой стороны, из диматоров бойна зайндем демкеем гениза, цель создания вот этого хранилища цубаворна денисхиус фундем орновей самигдеш, обеспечение вечности Арона Койдыша и Бейсамигдеша. То есть, с одной стороны, это указание на то, что храм будет разрушен, с другой стороны, это, именно это место становится вечным. Именно это место, оно сохраняет вечность храма и превращает процесс разрушений и строительств, превращает вот в эту самую эволюцию. То есть, это, именно это и дело связывает между собой три храма в одну такую цепочку развивающегося явления. Увейсами, Арона Вейсамигдаш, Дур Дэм Готман Бамбаворн, то есть этим строительством этого помещения, этого хранилища, обеспечивается Азейхн Инбейс Шейни Зумзонит Фелн Инбининабайс, обеспечивается то, что также и второй храм, он не был ничем ущербен по отношению к первому, скажем. Он вос Нохмер, и более того, Дозут Баворн Аздераройн Гуфазул Блайбен Ганс Унфуфуним Вецурик Ойвгибойтверн Дербай Шлиши Канал Сейфтес. И более того, это обеспечивает то, что и Арон а-Кодеш уцелевает и находится в своей полноте в святая святых. И из этого места будет в результате выстроен третий храм, как мы сказали выше в девятом пункте. Юдбейс. Алпи зэ ешли фарыш гамкин вафнемеса ньоним дидрай лышойнес воз дэ рамбам зоктвэгн дэ моким шенигнес бойга орэн. И в соответствии, в свете наших рассуждений проведенных, появляется возможность объяснить с точки зрения внутренней три слова, которые использует Рамбам, описывая то место, где Арон а-Кодеш был захоронен. Вот этот вот ужасный оборот, который я каждый раз, встречая, вздрагивал и думал, как же неуклюже все-таки это все переводится. «Бэм атмойнеис, амукеис ваакалколеис». Переводил я его, тем не менее, вынужденно, как тайники глубокие и запутанные. Особенно запутанные, конечно, ужасно звучит. Вот сейчас мы проясним с точки зрения внутренней, на что эти слова указывают, что эти слова дают для понимания природы там, или существа этого хранилища. «Дермитес де рамбам и рамес дем дем илуи возе зарайн гигебн геворн». «Индем мигдеш дур дэм возбона боймоким лигнес боеорен». Этими словами Рамбам намекает на то чрезвычайное достоинство, которое было заложено в строительстве храма тем, что в него, в это строительство, входило обустройство места для захоронения Арона Койдыша. «А фальпи азбихи цойниус издус фарбун мит инина хурман». Несмотря на то, что с точки зрения внешней, строительство этого помещения, оно связано неразрывно с разрушением. Вплоть до того, что мы изначально полагали с вами, что это вообще какая-то такая сторонняя храму вещь, аварийная, которую Шлоймо по своему собственному разумению выстроил вот на всякий пожарный. То есть это связано с разрушением. «Сойвил и харев». В конечном итоге храм будет разрушен. Поэтому это цитата из нашего отрывка. «Изобердавка дурдер ерида, вер дурдем тикун вечува, эйвдер ерида». Но именно благодаря этой ериде, именно благодаря этому спусканию, через исправление и чуву по поводу этого спускания, происходит алия, диалия. «Свертнис галы дипхина фун матмойниес амукис» раскроется благодаря этому идея матмойниес амукис, глубоких тайников, глубоких потайных моментов. Ну, понятно, что не случайно Рэбе здесь упомянул тшуву. Понятно, что тшува связана с восстановлением храма, поскольку в изгнании евреи так или иначе, хотя с точки зрения внешней, выходят за свои грехи и возвращаются благодаря тому, что они совершают тшуву. Но вот здесь, в данном контексте, слово «чува» было достаточно неожиданным. Не знаю, для вас, может, я не знаю, как для вас, для меня. И Рэбе не случайно здесь его употребляет наверняка, потому что он вот как раз и объединяет, параллелит ту тему, которую мы с вами исследуем, восстановление храма, с идеей чувы, человеческих поступков, которые приводят к необходимости совершения чувы и, собственно, к чуве. Так вот, благодаря тшуве человеческой раскрываются глубинные тайники человеческой личности, скажем, человеческой души, раскрывается внутреннее содержание человека, примерно так же и здесь. Поэтому Рамбам называет это матмойнис, вот эти глубины хранилища, он называет матмойнис амукис, глубокими тайниками. Дигэхсты мадрегес нэлэйкус, то есть это то, что раскрывает высочайшие ступени божественности от митсад ацмом зайн зэйм атмония самукой сложен рабим, которые с точки зрения самих себя представляют собой глубинные тайники. Рэбэ отмечает, что это во множественном числе глубинные тайники, в смысле, что это глубина за глубиной. Помните, как из глубин возвал я к тебе в связи с Рош ха-Шана Дилем, который читается в 10 дней Тшувы и связан по своему существу с 10 днями Тшувы, когда человек должен воззвать ко Всевышнему из глубин, которые ниже, чем обычные глубины. То есть глубина за глубиной, вот так же здесь. То есть это указывает на аспекты божественности, которые с точки зрения самих себя захоронены глубоко-глубоко где-то. Там вот глубочайшие уровни, глубочайшие и высочайшие уровни божественности. Ом и комик ми и мацену, как говорится в Кегелесе, в Экклезиасте, глубоко-глубоко кто найдет его. Воздурхан авейдер и гило. То есть о тех вещах, которые за счет обычной работы, обычного служения, бэйфен йошер, прямым, как это называется, экстенсивным путем, прямым путем, недостижимы. Кенназенит нимшах верн, их невозможно привлечь. То есть, то, что мы как раз затронули чуть выше, есть служение, которое подчинено непрерывному поднятию, служение цадиким, и казалось бы, что может быть выше, служение, которое построено на непрерывном поднятии, ступень за ступенью, вот без единого падения, подниматься и подниматься, вперед и вперед, все выше и выше. Вот это служение прямое, оно не достигает той высоты, как ни парадоксально, который достигает служения человека, который оступился, упал и за счет падения поднялся в результате, был отброшен вверх. Вот это падение выступает в качестве такой подкидной доски, с которой он взлетает так высоко, что вот до этого уровня цадику даже не добраться. Это известное высказывание в том месте, где стоят Баал и Тшува, абсолютные праведники не могут стоять. Так вот, в чем основной пафос этого высказывания и этой идеи? В том, что достижение самой большой высоты, возможно, становится именно за счет спускания. Невозможно добраться до этих уровней матмойнее самукой, из которой омейк-омейк, глубоко-глубоко где-то там вот, глубоко-глубоко в глубинах божественности находится. Для этого необходимо давка дурхавойдеса тшува. Для этого необходимо именно служение тшувы. Воскумт вендер одам фирдзих нитвия или ким оса эз одам йошер, которая подразумевает такой путь, который соответствует не тому, как Всевышний создал человека, цитата из того же самого Кегелеса, человек создал, Бог создал человека прямым, прямоходящим. Вот это прямая работа, прямой человек, в смысле, вот как его Всевышний создал, он не отклоняется от своего пути, не падает и так далее. Вот таким путем не добраться до этих уровней. Норбедерешер алкалколейс, а путем каким? Запутанным. Вот этим самым алкалколейс. Алкалколейс, там, кривым, запутанным путем. Верн дерфун алкалколейс лемалиюса. В данном случае мы говорим про алкалколейс вот не... Не в плохом смысле, ну, понятно, что в обычной ситуации, в обычном разговоре, но долгая тема, сейчас мы не будем в нее глубоко залезать. Но, в общем, наверное, она знакома и понятна даже будет намеком. В обычном разговоре мы говорим о служении цадика, как об идеальном служении и служении, что противопоставлено служению цадика, вот такой запутанный путь, непрямой путь. Кстати говоря, Йошер – это одновременно и прямой, и праведный. То есть неправедный путь человека, который оказался не в силах придерживаться своего правильного пути. Поэтому противоположность служению цадика – это служение служение противоположность служению цадика – не служение грешника. Понятно, что это противопоставление добра злу. И вот в таком околколость ничего хорошего, казалось бы, нет. Но на самом деле, как объясняет нам внутренняя Тора, сама идея греха, которая совершенно не связана с евреем, как он сам по себе, она Всевышним провоцирована, спровоцирована, внесена в этот мир именно для достижения большего достоинства, для достижения большего поднятия даже, нежели служение цадика, для достижения через околколыс, вот этот вот непрямой путь, но в хорошем смысле, в том плане, в котором он провоцирует и там, приводит, и мотивирует достижение большей высоты. Достижение в результате через околколость в хорошем смысле вот этих матмойниес, амукейс, предельной высоты. Азмииз, мамших, диматмойниес, амукейс. Околколость в хорошем смысле, околколость, которые привлекают к матмойниес, амукейс. Восвавэн нит нимших бедера хойр йошер, которые невозможно привлечь через прямой свет, через непосредственное, вот, непосредственную работу, лезть туда выше и выше, чтобы эти света взять. Норбедера хойр хойзер околколыс, но только через возвратный свет, то есть через движение тшувы, через такое парадоксальное падение ради поднятия, которое, на которое намекает слово околколыс. Воздосвет зайн бегилы индем бейз амигдаш ашлиши. Все вот это, оно раскроется по-настоящему именно в третьем храме Дербинина Ницхи, в вечном, вечном строительстве, в вечной постройке Шейбонове из Галаб, Мерове, Мейну, Мамаш, которая будет построена и раскроется вскоре в наши дни в буквальном смысле Бегиула, Амитис, Вашлейма, Алидей, Машия, Циткейну, в освобождении истинном и полном, которое совершит Машиах, праведник наш.